Армия революционной Франции. Глава 3. Первые новшества, первые победы. В прошлых частях мы остановились на полном провале действий французских сил в самом начале Франции же объявленной войны. 18 августа герцог Брауншвейгский, командующий прусскими силами, 75 тысячами человек без сопротивления форсировал Рейн и вошел в пределы Франции. Его войска должны были следовать прямой дорогой на Париж. Франция была почти на грани паники. Важным и памятным державам противником Франции преимуществом ее были масштабные системы фортов и крепостей, некогда созданных знаменитым Вабаном, а затем постоянно усиливаемых. Именно крепости, очевидно, были одной из причин первоначальной медлительности союзников. Но в сложившихся условиях не спасали и они. 19 августа авангард пруссаков, герцога Брауншвейгского, принц Гогенлоя, оттеснил французов в укрепленный лагерь при Фонтуа, близ Лангви. 22 августа пруссаки овладели крепостью Лангви, а 2 сентября сдалась крепость Верден. Ее комендант, полковник Бурепор, в отчаянии застрелился. 14 сентября австрийский корпус Клерфе разбил немногочисленный отряд французов в ущелье Круао-Буа в районе Аргонского леса. Впрочем, можно считать удачей французов уже то, что войска генерала Дюмурье, крайне примечательный персонаж, о нем будет сказано подробнее, сумели ускоренным маршем пройти туда от границы с австрийскими Нидерландами. Из них, однако, ввиду этого выдвинулись силы герцога Альберта Саксон-Тешенского, который дольше пруссаков, уже вспомнивших вкус победы семилетки, сохранял осторожность. 24 сентября он приступил к осаде Лиля, а также его артиллерийской бомбардировке. Все же в целом союзники от излишней осмотрительности стремительно переходили к шапкозакидательству, что их во многом и подвело. Свою роль, конечно, здесь сыграли и эмигранты с общей линией, выдержанной в духе «эта чернь без нас ничего не может». С большой долей вероятности именно эмигрантами и реалистами был написан знаменитый манифест герцога Брауншвейгского, который его лишь подписал. Произошло это еще 25 июля 1692 года. Опубликован сей документ был, что интересно, и частью парижской прессы, но особенно известен он стал французом, разумеется, с началом вторжения. В манифесте было указано, что если национальные гвардейцы будут сражаться против войск двух союзных дворов, то они будут наказаны как бунтовщики, восставшие против своего короля. Согласно манифесту, на членов национального собрания, администраторов департаментов и прочих должностных лиц будет возложена личная ответственность за все события. Они будут отвечать за все своей головой, и их будут судить по законам военного времени без всякой надежды на помилование. Парижу манифест грозил военной расправой и полным разрушением, если его жители учинят своему королю и членам его семьи хоть малейшее оскорбление, хоть малейшее насилие. Примечательно тут два момента. Первый хорошо известный момент – это влияние манифеста на французов, которые восприняли его как крайнее оскорбление, которое вместо того, чтобы их испугать, напротив, вызвало подъем национальных чувств и в то же время предельно ожесточило народ по отношению к королю. Но более любопытен тут второй. Подлинные авторы манифеста, по всей видимости, уже сумели разглядеть в национальной гвардии реальную военную силу и очень опасались ее ввода в дело, а потому решили превентивно запугать возможными репрессиями. А что же сама национальная гвардия? Имеющая установленную для всех подразделений единую форму, синяя шинель, белая подкладка, отвороты рукавов и обшлага красные, белый кант, белый воротник с красным кантом, желтые эполеты, в реальности она все еще часто не имела сапог, а экипироваться солдаты должны были за свой счет, так что разнобой на деле был страшный. С другой стороны, служба в Нацгвардии оплачивалась, причем лучше, чем в старой армии. Каждый мобилизованный, или правильнее сказать, приведенный в готовность, гвардеец получал 15 су в день. Неудивительно, что далеко не все нацгвардейцы на самом деле горели желанием идти на фронт. Численность национальной гвардии достигла колоссальной цифры в 2 миллиона, но ружья имела едва ли десятая часть. А департаменты, Франция к этому времени уже была разделена на них, обязаны были держать готовыми к отправке отряды всего по 2-3 тысячи человек каждый. Национальная гвардия еще по декрету учредительного собрания 21 июня 1691 обязалась с началом войны отправить в действующие войска, с включением в их структуру, 100 тысяч человек, но в реальности не смогла этого сделать. Тем не менее, параллельно с этим были упразднены территориальные полки милиции, резерв старой армии в 75 тысяч человек. Что старая армия? Многое о ней и ее бедах уже было сказано, но все же именно она пока сражалась на фронте, так что стоит остановиться чуть подробнее. До 1791 года линейные части составляли 102 пехотных полка двухбатальонного состава, 578 человек в батальоне в мирное время, из которых 79 были французскими, а 23 наемными иностранными, которые полностью или частично развалились уже на раннем этапе революции. К 1 января 1689 года общая численность пехоты, включая еще и пехоту гвардейскую, составляла 121 185 человек рядового и сержантского состава. Далее эта цифра до начала активной фазы боев 1692 года лишь падала, о боевых же качествах уже говорилось не раз, как и о проблеме офицерского корпуса. Вплоть до августа 1692 года, в том числе в ходе войны, продолжалось постепенное реформирование и расформирование Королевской гвардии, от которой к 10 августа, дате штурма Тюильри и по существу падения монархии, остались только наемники-швейцарцы, да и те в большей части полегли при штурме. Кавалерия состояла из 2-4 эскадронных конно-гренадерских полков, 24 полков линейной кавалерии, 18-3 эскадронных драгунских полков и 18-4 эскадронных полков легкой кавалерии. Всего 32 920 солдат и сержантов на ту же дату, 1 января 1789. На кавалерии революция сказалась при этом еще сильнее, так как в отличие от пехоты, дворянство составляло существенную часть не только высшего, но и низшего командного и даже часть рядового состава. В июле 1691 года численность всех подразделений и кавалерии, и пехоты насчитывала не более 133 тысяч человек. Скрывающиеся офицеры нередко уносили с собой полковую кассу и даже знамя. Одно время эмигранты-роялисты похвалялись тем, что у них больше знамен французских полков, чем в частях революционной Франции. Оставшиеся офицеры, к слову, сохраняя верность родине, отнюдь не горели желанием налаживать отношения с той же национальной гвардией. Больше того, нередко можно было видеть сцены, когда молодые армейские лейтенанты специально приходили на площади небольших городов, где каждое воскресенье проходили занятия нацгвардейцев, остальное время они были свободны, и насмехались над ними. Конкретных примеров можно привести много. Еще до войны, в марте 1690 года, в Марселе полковник Королевского флота маркиз де Ламберт едва не довел дело до массовой драки с применением оружия. Солдат старой армии настраивали на выдержанное в кастовом духе презрительное отношение к нацгвардейцам. Отдельно нужно сказать о системе комплектования старой армии, всегда довольно плохой, но ставшей совершенно негодной в условиях революции. Формально в стране существовала рекрутская система. Само слово «рекрут» французского происхождения. Но если, например, в Швеции, а затем по ее образцу после реформ Петра и у нас, рекрутчина была организованной массовой системой, то в самой Франции с ее различными землями, их привилегиями, она была весьма запутанной. Хуже того, она была банально маломасштабной и совершенно недостаточной для потребностей страны. Количество людей, которым суждено было вытянуть жребий, было невелико, но ко всему от него еще и можно было откупиться. Или заплатить бедным односельчанам, чтобы они пошли служить за вас. В разных случаях оказывалось выгоднее торговаться с ними или с короной. В значительной мере армия Франции при Бурбонах представляла собой картину, столь милую сердцу современного отечественного либерала. Армию не народную, а контрактную, или, по сути своей, наемную. Договоры заключались рекрутерам и потенциальным солдатам на 5 или 8 лет. Кто их заключал? Те, кто не надеялся получить сопоставимые деньги на гражданке без военного риска, то есть беднота. Национальная гвардия после революции была привлекательнее во всех отношениях. Она лучше оплачивалась, давала больше прав и свободы, и возможность выбора офицеров в том числе, а главное – безопасность. Наконец, декретом собрания 4 марта 1691 система рекрутчины, без того слабая и расшатанная, была вовсе упразднена. Все это было хорошо известно противникам Франции, а потому, когда австрийцы и пруссаки начали свое наступление на Париж, то их командование, особенно прусское, ожидало слабого сопротивления. Скорее, разгона слишком много возомнившего о себе быдла, чем тяжелой и суровой войны. Эмигранты убеждали союзных монархов, что и крестьяне, и оставшиеся дворяне, и клирики все встретят их с распростертыми объятиями. У пруссаков была жива память о французских успехах времен Семилетки, а нынешние были еще хуже. Австрийцы были осторожнее, но их солдаты имели свежий военный опыт. То, что мы знаем как русско-турецкую войну 1687-1791 годов, на самом деле было русско-австро-турецкой. В знаменитом сражении под Факшанами под командованием Суворова было 18 тысяч австрийцев и только 7 тысяч русских, хотя они и сыграли главную роль. И все же 20 сентября 1792 года в сражении при Вальми, а это 200 километров от Парижа, первую и крайне важную, хотя на деле и весьма скромную в чисто боевом отношении победу, одержали французы. Пруссаки и вслед за ними немецкоязычная традиция с оттенком презрительности именуют произошедшее даже не битвой, а канонадой при Вальми. И в самом деле все ограничилось только артиллерийской дуэлью двух армий. 47 тысяч французов под командованием генерала Дюмурье, присоединившегося к нему незадолго до этого с войсками генерала Келлермана, и 35 тысяч солдат коалиции во главе с герцогом Брауншвейгским. Причем погибших было суммарно менее 500, 300 из них у французов. Пруссаки предприняли две атаки, но по большей части битва, если ее все же можно так называть, состояла из вялого маневрирования сторон. Больше того, войска пруссаков стояли в районе Вальми, находящегося в 12 километрах к востоку Вердена, еще 10 дней, прежде чем отступить. Позднейшие комментаторы, авторы литературных произведений, картин и прочего придадут битве героическое звучание, которого в ней, по правде, не было. Но все же пруссаки отступили. Как? Почему? Начать надо с того, что при Вальми сражались почти исключительно регулярная старая армия и ее старые, хотя и необычные командиры. Если сравнивать это с тем, как сражалась старая армия против пруссаков в семилетку, то это само по себе успех, но для нее образца 1792 года, без офицеров, с разбродом и шатанием, успех вдвойне. Строго говоря, ничего сверхъестественного при Вальми французы не показали, но и не бежали, не отступили, а это было главным. Причины крылись, по-видимому, в трех факторах. Вере в своего командира, редкое явление в этот период, а Дюмурье подробнее будет в следующей главе. Осознание ответственности своей задачи прикрытия направления на Париж, но главное – внутриполитических переменах этого периода во Франции. Как ни парадоксально, но именно их в большей степени, чем самих военных событий, породил этот этап войны. Война способствовала прогрессу революции, радикализации лозунгов, среди которых со временем появится и знаменитый «Отечество в опасности», закон о подозрительных, который под предлогом военной опасности позволил усилить борьбу с контрреволюционным элементом, а самое важное – республиканские тенденции. На следующий день после Вальми, 21 сентября 1792 года, Франция была провозглашена республикой. Что же побудило отойти пруссаков, а потом и австрийцев? Вальми совершенно разбило представление, навязанное эмигрантами, о том, что французы не желают сражаться. Да, они действительно еще плохо умели драться, но учились это делать. Ни о каком триумфальном вступлении в Париж больше не могло быть и речи. Это, в свою очередь, вскрыло недостаточную подготовку похода союзников в отношении снабжения. Его могло быть более чем достаточно для короткого похода, но для затяжной войны едва ли. Да и в самом деле, что требовала ситуация от Австрии и Пруссии? По сути, оккупировать всю Францию. Только так к этому моменту можно было надеяться избавиться от революции. Сил на это у герцога Брауншвейгского явно не было. А самым важным был так и не вступивший в бой фактор национальной гвардии и добровольцев. Стало ясно, что национальная гвардия не разбежится сама по себе, даже если союзники окажутся под Парижем. Нарастание республиканской тенденции, а потом победа Вальми, резко усилили приток в армию добровольцев, причем теперь не струйкой в состав старых полков, а целыми своими соединениями. Как раз в начале сентября 1692 года было принято принципиальное решение на этот счет, и теперь 105 тысяч добровольцев вливали во фронтовые силы. Это была моральная элита, люди, которые смогли презреть и материальный аспект, уже перечислявшаяся выше разница в довольствии воевавшей старой армии, еще не воевавшей нацгвардии, и страх перед побеждавшим без перерыва врагом. Что же они были готовы делать теперь, после победы и республики? 8 октября 1692 года была снята осада Лилля. Герцог Саксон-Тешенский также уходил назад. Переброшенная из прежнего района сосредоточения армия Дюмурье начала преследование и вошла в австрийские Нидерланды, теперь уже в совершенно ином настроении и качестве, чем при первой жалкой попытке апреля-мая. 8 ноября 1692 года состоится первая настоящая крупная победа армии революционной Франции, где она покажет те стороны, которые скоро станут у нее действительно сильными – битва при Жемаппе. Но об этом и этих новых сторонах уже в следующей главе.